Первый вопрос. Почему исправление килим называется любовь? Почему исправление килим называется любовь?
Что такое, собственно, любовь? Любовь — это отдача. И только благодаря тому, что я отдаю, я могу исправить кли. Весь этот кли — это то место, куда я могу что-то привнести. Если я действительно хочу его исправить, я обязан найти путь, передать. Это дальше.
Мы не можем наполниться в наших килим, поэтому мы не можем брести килим ближнего, наполниться там, и так мы получаем абсолютную любовь, которая раскрывается во всех килим.
Любовь — это... Любовь и отдача — это... Если мы действительно исправляем наши килим, раскрывается любовь, раскрывается Творец. Любовь — это почувствовать друг друга, жить друг другом, наполнять друг друга. И благодаря этой способности мы можем начинать создавать то место, где Творец работает среди нас.
Добавить к товарищам, что любовь — это правильная связь между килим, потому что килим не изменяется, это тот же материал. Изменяется связь между килим. Это возможность каждого кли почувствовать, как будто бы это другое кли. Это исправление.
Продолжить вкратце. Мы хотим продолжать обретать эту любовь. Она находится в нас. Мы только должны подготовить килим к тому, чтобы их получать. Для того, чтобы мы могли впитать вот это самое, что называется отдачей и любовью.
Любовь — это исправление. Любовь — это наполнить желание другого. Быть готовым к наполнению желания другого. Это называется исправлением, потому что все, что я делаю, это... Обычно это все время стараться наполнять свои килим, и всегда это происходит за счет другого. И когда это переворачиваешь наоборот, сейчас я нахожусь в ненависти, я должен перейти к любви.
Поскольку любовь — это та самая сила, которая находится в центре группы, не находится ни у кого из нас конкретно в какой-либо это ни было форме. Это то, что приобретается в тот момент, когда мы решаем, что мы действительно хотим быть в центре группы, вне себя. Там раскрывается эта сила, сила единства. И оттуда же приходит исправление. Исправление не может прийти частным образом, только в общем поле центра группы.
Сила любви, она изначально находится в системе Адама Ришон, которая прошла разбиение. Мы находимся после разбиения. Но у каждого есть уже искра, есть какая-то тоска, какое-то сильное желание к связи с тем положением, которое было до разбиения. И мы в наших усилиях объединиться, склеить все точки в сердце, чтобы раскрыть ту любовь, о которой мы не знаем, которая была до разбиения в этой системе. Этим мы приносим исправление в то кли и хотим раскрыть эту любовь, которой нет в получающих кили, хотим в усилиях раскрыть любовь в связи между нами, и так мы исправляем кли расатраза.
Может быть, только стоит повторить все, что ты сказал, в немного в иной форме. Любовь находится в связи, в единстве келим, и чтобы их почувствовать, нужно произвести это исправление.
Исправление кли. Прежде чем есть исправление, я не могу использовать кли. Скажем, как не могу я использовать это кли, и кли существует только благодаря тому, что мы сможем отдавать, мы сможем действовать в этом кли, давать ему место.
Нам тяжело, у нас нет той формы, в которой мы можем воспринимать эту любовь, о которой говорят каббалисты. Это любовь, которая не зависит ни от чего, она не обусловлена ничем. Мы просто любим ближнего больше, чем любим себя. Свет это должен сделать. И это совершенно иное состояние, нежели чем то, которое нам известно. Поэтому это дух отдачи, который пребывает среди всех этих келим, и это истинная любовь, о которой мы говорим, которую мы подразумеваем.
Продолжая моти, пока этого нет, мы не находимся еще в неисправленном состоянии, наши усилия достичь этой любви. Если этого не существует, то обратно этому, эту любовь к себе.
Да, добавить только, что любовь — это, собственно, наше сильное желание, которое строится из наших попыток объединиться, взаимовключиться друг в друга. Все эти усилия, собственно, и есть та форма, в которой мы выражаем любовь друг к другу.
Получается, что был сотворен мир, и Адам, исходя из любви и любви Творца, разбиение произошло, чтобы раскрыть место любви, чтобы была возможность достичь любви, то есть достичь подобия свойств с Творцом, творений. Цель наша взаимовключиться нам так, чтобы раскрыть Творца между нами, так обнять Его, объять Его, чтобы наполнил нас и достичь любви к Нему. И получается, что любовь — это реализация всей цели от творений к Творцу, это называется любовь к Творцу, и мы через любовь к творениям приходим к любви к Творцу от нас, да? И любовь проясняется из взаимного включения творений друг в друга и из включения их в Творца. Как мы практически достигаем такого объединения, такой связи, которая называется любовью, сначала между нами, с ближним и с Творцом? Какие этапы любви? Подумайте, попробуйте это раскрыть, может быть, исходя из центра группы.
Во-первых, любовь — это результат. Это должно прийти от внешней силы. В нас, как таковых, есть только ненависть, только желание получать. Для того, чтобы к этому прийти, к какому-то состоянию подобия. И это все этапы, это все, что мы, собственно, делаем. Это не какие-то конкретные действия в группе или распространении, а это действия, которые настолько, насколько это возможно, сокращают, или я даже не сказал бы, сокращают, стараются преодолеть ощущение ненависти и взаимоотторжения, прийти к чувству связи, к чувству ближнего. В этом вся игра. Относительно себя, относительно внешней отдачи. Отмена того, что есть, отмена сущего, отмена себя, для того, чтобы на меня смогла воздействовать та сила, которая называется любовью. Потому что все мое «я» — это ненависть.
Продолжая Ирана, мы всю нашу жизнь выстраивали вокруг себя такие стены, чтобы наш эгоизм как-то не повредить, и путь почувствовать любовь, это эти стены как-то убрать, чтобы открыть это место. Я могу сказать о себе, что одна из самых важных вещей ощущение уверенности, если я почувствую уверенность от товарищей, что я могу быть свободным, могу раскрыться в этом месте, раскрыть в этом какой-то вид любви, так, чтобы вообще не думать о себе, выйти из себя.
Этапы любви выглядят для меня такими, что Творец порождает в человеке любовь, потому что и показывает, что именно там можно найти вечную жизнь, но Творец добавляет это и вытягивает человека, вытягивает, и в конечном счете приходит к состоянию, где он дает человеку топливо, дает ему возможность сделать это, пока и проходит очень много времени, пока человек не понимает, что это игра, что ему нечего добавить, потому что он даже не знает. После всех усилий и взаимовключений, это называется, что он добавляет желание за желанием еще капельку любви. И Творец позволяет человеку продвигаться только за счет того, что он собрал от других. Только тогда он сможет собрать еще силы, пока он не начинает противостоять, где Творец его как будто бы отторгает, сильнее сопротивляется, и у него достаточно сил от окружения, где он способен идти против него. И так он приходит к истинной потребности в любви. Все это называется именно потребность. Когда приходит достаточно большая потребность, Творец действительно дает ему любовь. Только после того, как это все собирается воедино, по-настоящему.
Мы находимся внутри процесса, поэтому нам трудно его увидеть. Но давайте посмотрим на людей, которым мы выходим на распространение. Им не хватает чего-то, они не знают чего. Ну, может, знают, конечно, но это на уровне, на таком. И когда мы входим первый раз в контакт с ними, мы возбуждаем в нем какое-то чувство, которое ему непонятно. Чувство надежды, уверенности, чего-то хорошего, что должно произойти и может произойти. И мы тогда контакт заканчивается, и он ждет, он уже требует, вы обещали, он хочет какой-то реакции, и тогда он обращается к нам, и мы приходим и даем еще что-то. Но я думаю, что в следующий раз это будет уже не совсем то, что, чего он ожидал вначале. Он начинает привыкать к тому, что сам контакт с нами уже дает ему какое-то чувство. И тогда он начинает анализировать. Он тоже хочет быть в этом. Этапы такие же... когда Творец работает с нами, те же самые этапы. Мы вначале не знаем, это не хотим, потому что ты не можешь хотеть того, чего ты не знаешь, но постепенно Он такими порциями, такими контактами выстраивает в нас стремление, чтобы не желать получать любовь, а желать самим любить.
Еще мы говорим об этапах построения любви. Может быть, попробуем облачить это в пример матери и ребенка, когда вначале молодая пара ухаживает друг за другом в таком состоянии флирта. Нужно постепенно усиливать связь между ними, строить связь между ними, внутренняя связь. И проходит время, прежде чем что-то выходит из этого, пока у них не появляется что-то новое. Так мы и в группе строили это в течение многих лет, чтобы создать между собой начало чего-то серьезного. А потом, как это осуществить? Потому что это так важно. Получить хиссарон от более внешней части, от группы. Это уже ребенок, который попадает в эту систему, у него уже есть определенные требования, как усилить связь между нами, потому что у ребенка уже есть требования, и хиссарон. И этот хиссарон, который приходит от ребенка, заставляет их уже быть в большем единстве, в более качественном, чтобы мы действительно могли бы передать ему то, что ему нужно. Но нам нечего ему реально дать, потому что это как стадия бета. Она хочет отдавать, вторая стадия, она хочет отдавать, но ей еще нечего дать. И она обращается к Высшему, чтобы Он дал ей силу отдачи и любви, чтобы она прошла через Него. К нижним. И тогда начинает все более и более выясняться эта система в более понятной, более осязаемой форме. Так работает эта система отдачи и любви.
Я думаю, если мы продолжим пример Янива, когда ты ребенок, ты думаешь, что ты любишь папу и маму, и ты начинаешь с возрастом влюбляться в противоположный пол, ты понимаешь, что есть разные виды любви, ты женишься, ты уверен, что ты любишь, и потом рождаешься. Рождается ребенок, и тогда ты понимаешь, что такое любовь. То есть это развитие, которое ты все время переживаешь, и ты чувствуешь, что на предыдущем уровне тебе чего-то недоставало. Это более-менее этапы, которые здесь, и мы уверены, что мы можем отдавать и любить, и все. Но ты со временем понимаешь, насколько ты далек от этого, и ты не можешь этого достичь, и у тебя это вызывает потребность, а потребность рождает ответственность. И когда мы входим
в чем разница между любовью товарища и любовью Творца? В чем разница между любовью товарища и любовью Творца?
Я не чувствую, что здесь есть какая-то разница между любовью к товарищам и любовью к Творцу. Любовь к товарищам — это любовь, Это желание выйти из себя и как можно больше служить товарищам, заботиться о них. Чтобы мы смогли выстроить то, что называется любовью к товарищам, и из этого поймем, что значит достичь любви к Творцу, что значит отдача Творцу. Я не вижу здесь какой-то разницы.
В конечном счете мы должны отдавать Творцу, а пока мы проводим такие генеральные репетиции на себя, работаем в отдаче, все, что нам кажется вне нас, это на самом деле Творец, который дает нам такие упражнения, как учиться отдавать, учиться любить. И в тот момент, когда мы научимся делать это как надо, и будем готовы, тогда мы перейдем к настоящему шоу.
Мы все время слышим, что мы находимся в любви к товарищам. Сначала должны достичь любви к товарищам, и потом достичь любви к Творцу. И в связи между товарищами раскрывается любовь к Творцу. Да, это действительно одно и то же. Это, в общем-то, нам кажется, что это нечто отличное, но это одно и то же.
Хочу добавить тому, что сказал Дуди. У меня нет понятия. Каббалисты учат нас, что для того, чтобы прийти к любви Творца, нужно прийти к любви творений. И единственное, что действительно развивает в нас эту потребность в любви к ближнему, это получить в ответ какой-то толчок, который заставит нас больше хотеть связи с товарищами, чтобы чего-то захотеть.
Я тоже согласен с товарищами, что нет разницы. Может, единственная разница — это в реакции. Потому что так же сказали, как товарищи, нужно быть более развитым, более тонким, чтобы почувствовать реакцию. И там начинать как-то ориентироваться.
Да, на самом деле... Это наша лаборатория в раскрытии любви, в понимании любви. Там мы обретаем эти келим для того, чтобы мы были готовы к тому, чтобы почувствовать это и получить. Нужно вместе с товарищами готовиться к тому, чтобы это получить. И... И это постоянно развивается, продолжается, развивается.
Любовь к товарищам, понятно, что это зависит от связи между товарищами, которые должны стать чем-то единым, чем-то цельным. И где моя работа с ними, и где я желаю... Относительно разница в том, что относительно Творца это любовь эгоистическая.
Как сказали здесь товарищи, нет разницы, кроме как порядок работы. Для того, чтобы не воображать себе какого-то Творца, нужно говорить о любви к товарищам. А в конечном счете и то, и другое находится за пределами человеческой плоти. Как мы знаем, есть здание двухэтажное, работаем с товарищами на первом этаже, тогда тебе раскроется на втором этаже Творец.
Мне ничего не остается, как только подытожить, что любовь — это любовь. Нет там разницы. Любовь — это и есть любовь. То, что нам кажется различные какие-то свойства, это именно различие, это то, что требует исправления.
То есть нет никого, кроме Него. Кроме Творца нет ничего. И то, что мы сейчас чувствуем, что существуем мы и товарищи, это всего лишь для того, чтобы правильно собрать образ Творца и также любовь, творение, любовь товарищей, все это потому, что мы иначе не придем к любви к Творца, любви Творца, и не придем к пониманию того, что кроме Него нет ничего, и что мы в конечном счете это тоже понятие Творец, которое должно раскрыться. Да? А пока есть разница, конечно же, между любовью товарищей, Творца. Это три этапа, которые мы должны соединить воедино, как поддерживающие друг друга, обеспечивающие друг друга, но в конечном счете раскрывается то, что есть единое творение, включенное в единого Творца, одна любовь и все едино. Вопрос. Как нам в нашей работе с внешней публикой, как мы приближаем нас к той же любви, которая, в которой заключается цель творения? Если возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы, то насколько я включаюсь в понятие ближний, кто он, что он, насколько я отношусь к нему с любовью, настолько я осуществляю все заповеди на пути и прихожу к цели. Да? Правильно? Вопрос таким образом в том, как мне осуществить возлюби ближнего самого, как самого себя, своего как самого себя, как мне осуществить, применить это правило к внешней публике.
С помощью того, что я должен относиться к ним, по сути, как к своим детям. Так я должен заботиться о них. Я должен заботиться о них в том, что они хотят, а не в том, что мне кажется. И когда я вижу, что я не могу, и мне понятно, что я не смогу, то мне понадобятся товарищи. И, очевидно, это позволит мне отменить себя перед ними. Это то, что мы ищем все время. Еще свет меня втолкнет глубже в группу. Это когда давление, это когда дети кричат, и тебе нечего им дать. Это приведет нас к тому, что мы теснее сплотимся как-то и воскричим к Творцу.
И кроме этого воззвания, этого крика о том, что сказано «возлюби ближнего как самого себя», это заканчивается с одного предложения «Ибо я Творец». Любое наше действие — это только потому, что Он Творец, и только потому, что... И все это из-за того, что мы не чувствуем Его сейчас, но мы хотим, чтобы Он раскрылся среди нас. Для этого мы объединяемся. И мы видим, чего им не хватает, и возвращаемся в группу и говорим, как он может раскрыться, если люди не могут смотреть, видеть или даже подумать о Творце, чтобы он сделал их желание, объединил их желание так, чтобы в них он мог раскрыться.
Последнее время, недавно у меня дома случилось наводнение такое, засорилось все водопровод, и водопроводчик сказал, что слишком тонкая труба, надо заменить трубы. Мы тоже не можем провести свет, мы должны соединить все вот эти трубы, которые провел Творец, должны сделать из них одну большую трубу, чтобы свет прошел и смог бы очистить эту трубу. И в тот момент, когда это будет одна труба, собранная из всех маленьких трубок, и мы соединим свои сердца, и тогда свет может пройти чистым через трубу и прийти к людям.
Я думаю, что это связано со всем тем, что мы обсуждаем в последнее время, с тем, как мы живем сейчас. Мы объединяемся в группе, получаем силы, и тогда мы можем обращаться к широкой общественности, присоединять к себе их хисарон, чувствовать ее, чувствовать, чего им не хватает. Правильно это переводить, потом снова возвращаться к группе и для того, чтобы получить свет и быть переходом для них. Это, собственно, осуществление правила «возлюби ближнего, как самого себя».
Продолжая, любовь, которую мы можем раскрыть широким массам людям, это выражается у них в наполнении их земных желаний разных, но то, что мы, как бы, наше выражение относительно них, как будто бы мы их держим за руку и ведем к свету. И мы, стараясь как-то их связать со светом и начать именно работу с ним, мы видим, что мы должны для этого быть в связи друг с другом. И исходя из нашей необходимости начать объединяться друг с другом, тогда наши контакты, когда наши сердца хотят сблизиться друг с другом, тогда мы даем какую-то возможность свету светить.
Я думаю, что наша методика всегда оставалась такой же, как бы не называть каббала, интегральное воспитание. Люди могут получать понятие о любви, только если у них будет вообще кли любви, может быть, только от собственного испытания, если они сами ее испытывают. И неважно, как это раскрывается на конгрессе, на семинаре, человек должен чувствовать поручительство. Если человек чувствует поручительство, его эгоизм падает, и он пробует чего-то другого. Как только он попробовал чего-то другого, у него создается кли для этого. И он снова этого хочет. И чтобы дать им это ощущение, нам нужно быть в этом. Как сказали товарищи, мы должны быть направлены на то, чтобы передать им эту силу. И тогда ты раскрываешь, насколько мы на самом деле блокируем это, отрываем это, насколько мы в этом не пребываем. И там создается, и тогда создается молитва, просьба, требование. Это единственное, о чем можно попросить. Это внутреннее ощущение любви и отдачи. Это объединяет их, дает им жизнь.
Продолжая рано, у нас сейчас нечего провести к ним, кроме этого чувства, этого ощущения уверенности или надежды, этой связи. Я думаю, это основная потребность наша, потребность в связи между нами. Это то, что работает, это то, что все время действует. Я думаю, что возлюби ближнего как самого себя, это начало работы, и это выйти из себя и как-то собраться в группе. Я думаю, это дает силы выходить к людям, обращаться к широким массам с этой силой, с этим источником, не исходя из гордыни, а исходя из желания действительно дать.
В самой простой форме распространение приводит нас к возлюби ближнего как самого себя, потому что мы не можем воспитывать к этому, не буду, не пребывая в этом.
Вчера у меня был разговор с товарищем, и мы говорили о том, что мы чувствуем, когда за нами стоят люди, и когда мы читаем какие-то лекции, проводим какую-то работу, чего нам действительно не хватает. Пришли к выводу, что мы чувствуем, что им действительно не хватает тепла, уверенности, надежды, И они испытывают огромное одиночество. Каждый человек, с которым ты входишь в какой-то контакт, неважно где и как, он очень одинок.
И
сама связь с ними, неважно, о чем мы говорим, это дает ощущение, что есть какое-то общее место, место семьи. Это совершенно противоположно одиночеству. И это проходит к ним во всем. И это происходит только благодаря тому, что мы ежедневно находимся в связи со светом.
Весь этот благословенный выход вовне, включение в хисарон ближнего, это только все больше и больше формирует в нас понимание того, что на самом деле, с одной стороны, есть огромный цветной, что ли, хисарон, особенный такой, а на самом деле у нас, нам совершенно нечего им дать. И это очень-очень критически важная точка. И это, это ровно напоминает мне тот раз, когда мы выходили из Египта и обязались быть друг другу в поручительстве. И ни у кого из нас... Что мы могли дать друг другу? Ни у кого ничего не было. Кроме согласия. И когда мы согласились, мы получили Тору. И мы постепенно начинаем осознавать, что большой хисарон находится в Ахапе, снаружи. И сейчас мы начинаем чувствовать его и по-настоящему. И на самом деле снова нам нечего им дать, кроме силы отдачи любви, которая приходит от Творца, как та самая высшая система. И это то, что обязывает нас объединиться, соединиться с ними. Это то, что обязывает нас прийти в связь поручительства, попросить у света, возвращающего к источнику, чтобы он сосредоточил нас и направил в центр группы, где мы могли бы поднять этот ман, ту просьбу, чтобы Творец сделал эту работу, чтобы мы освободили ему место, где он смог бы провести эту любовь. Если есть любовь, есть и ненависть, отторжение и другие проблемы, споры, трения, кто-то тебя любил, кто-то тебя никогда не любил. Как нам нейтрализовать эти помехи? Как нам нейтрализовать наших ненавистников? И как сказано, что герой из героев — это тот, кто превращает своего ненавистника в любящего его до такой степени. Как нам это сделать? Ненавистников любящего. Ненавистников любящего — это изнутри. Я должен понять, что все эти вещи, все эти якобы ненавистники, это вещи, которые находятся в пути, чтобы нас больше направлять, чтобы нас ускорять, чтобы нас привести ровно туда, куда нужно прийти. Поэтому мы должны их любить, и мы должны их заключить в свои объятия. И все, что я могу сделать внутренне, это заставить себя любить себя, заставить себя любить их. Но на самом деле, как в этом мире, когда у тебя есть фактор, который тебе мешает, ты должен столкнуть его со своего пути. Нельзя представить человеку пистолет к виску и сказать: «Возлюби меня». Если он тебя не любит, он тебя не любит. Ненавидит, так ненавидит. Но я вижу, что та любовь, которую я вижу вне себя, она на самом деле не вне меня, она внутри. Во мне находится ненависть, во мне отторжение. И если я внутренне превращу этого человека, превратив ненависть, любовь, тогда получится это место. Мне тяжело поверить, что можно сделать внутреннюю духовную работу без какого-либо удержания всей действительности в целом. Нужно работать во всех плоскостях. Первое — это того, кто собирается себя убить, убей его сначала, убей его первым. И не забывать, что это неисправленная часть нашей души. И, соответственно, мы к ней должны обращаться. Обращаться к Творцу и исправлять. Я еще чувствую эту картину с утреннего урока, когда есть такое стадо, которое сплочено. Если одна из овец убежит, не работает со всеми, то сразу есть собака, которая ее загоняет обратно в стадо. Но единственный способ успокоить эту собаку — это объединиться сильнее, быть вместе. Чем сплоченнее мы будем, тем то, что раскроется в единстве, даст нам любовь, иначе я не знаю, как изменить эту ненависть. Продолжая то, что сказал Дуди, нам нужно целовать всех наших ненавистников, потому что нам нужно каждый раз делать еще одно усилие возлюбить ближнего, обнимать друг друга внутренне и понимать, что от этого зависит вся наша жизнь. И тогда Творец точно раскроется через нас, это продолжится, и тот ненавистник превратится в любящего. Именно из любви, из раскрытия ненависти раскрывается действительность. Потому что если человек ненавидит, он понимает, что он кого он ненавидит? Творца. Понимая, что это эгоизм, и прийти к тому состоянию, где я ненавижу ненависть, потому что она отделяет меня от слияния, там я должен показать Творца. Это не то, чтобы я раскрываю его из любви, а та ненависть и страдание, которое я раскрываю, это из-за того, что я еще не отменил свое желание получать до конца. И нужно возненавидеть именно это, определить, что я не вижу, что у меня нет никакого разума, что я готов на все, только бы прийти к единству. В этом трудность. Творец добрый творит добро. И все, что Он дает нам, это ровно то, что нам нужно в тот момент. И нам только нужно знать, почувствовать, как Он нас направляет, куда Он тянет, где нам нужно поступить иначе, чем обычно, где нам нужно все время улучшать. В этом, собственно, заключается эта работа. Чувствуешь ли ты любовь в группе, и вдруг раскрывается ненависть, то прежде всего нужно радоваться, что тебе раскрывается место работы, еще место, которое тебе нужно раскрыть. Там нужно просить раскрытие. И в этом наша работа. Я даже не знаю, что еще можно, что можно добавить, как превратить ненавистника в любящего. Только в требовании усилить любовь. Несмотря на то, что раскрывается, и не падать в то, о чем мы говорим, в попытке напрямую нейтрализовать эгоизм. Нет более трагического прочтения действительности, чем эта повторяющаяся ошибка, попытка напрямую нейтрализовать помехи. Как нам упорядочить наши отношения с ненавистниками? Что с ними делать? Любить их, бить их? Что нам делать для того, чтобы работать с ними? Что нам делать? Для того, чтобы противостоять ненавистникам, нужно понимать ту картину, о которой все говорят, что есть единая сила в действительности, доброе, творящее добро. Именно она смотрит за нами целенаправленно, и это значит, что мы постоянно должны объединяться только все больше в центре группы, усиливать темп нашего единства. Если мы сделаем это достаточно быстро и будем соответствовать этому темпу целенаправленного управления, все будет хорошо. А если нет, то придут ненавистники, которые помогут нам удерживать этот темп. Есть внешний мир, в котором есть законы внешнего мира, по которым нужно работать с нашими ненавистниками. Почему мы рекомендуем поступать с ненавистниками по тем законам, которые приняты в обществе, и при этом приумножая любовь к товарищам и к Творцу. Как нам таким образом задействовать эту систему? Почему так правильно себя вести? С одной стороны, обращаться, например, в суды, а с другой стороны, бить любовью в группе. Как это действует на общую эту систему? Как это ее исправляет? Именно потому, что в этом наша обязанность — держаться за обе крайности и не отказываться ни от одной из них. Если мы откажемся от нижней части, то что мы, ангелы просто какие-то, витающие в облаках? Если мы откажемся от единства между нами, то нам вообще нечего делать. Нам нужно держаться за обе крайности. И это даст нам силы для продолжения работы. Именно в этом идея противоположности, единства противоположности. Это делится на отношение к телу и к душе. И то, что якобы в теле, если мы относимся к, если мы говорим об уровне этого мира. В этой картине, в которой мы находимся, с одной стороны, как мы ее воспринимаем, действительно нужно относиться ко всем состояниям в соответствии с тем, как принято на уровне этого мира. Но поскольку есть еще сторона, со стороны души, со стороны того, как работает духовная система, и в ней мы хотим быть, и с ней мы хотим ассоциироваться, то все проблемы, все ненавистники, все, что у нас валится, я рассматриваю как усилия, которые Творец предпринимает в отношении нас, чтобы только все больше раскрыть свою любовь. И поскольку Он не может вмешаться напрямую, чтобы не отбирать у нас, это только потому, что для того, чтобы не отбирать у нас свободу выбора. Поэтому он приходит в таком обличье внешних и внутренних ненавистников. И мы, соответственно, этим условиям, его попыткам облачиться в любовь, мы должны, соответственно, этому, поскольку у нас нет прямой связи с ним, усиливать систему связи между нами из центра группы и оттуда просить, чтобы он облачился в это. И ненавистник превратился бы в любящего. Почему мы не способны просто с помощью любви нейтрализовать все? Почему нам нужен этот мир? Но когда будет Гмар-тикун, я думаю, все вещи придут в соответствие, но этот мир дан нам для того, чтобы мы работали в нем. Пока мы не придем к этому, мы должны делать внешние и внутренние действия в этом мире. Если кто-то хочет прийти к тебе, помешать тебе и побить тебя, тебе не выйдет ничего с того, что ты получишь удары. Это просто помешает тебе прийти к цели, а ты обязан к ней прийти. И это исправление. Это действие, может быть, не давать сдачи, но жизнь того мира, в котором мы живем, и не быть, и не витать в облаках. Иначе мы могли бы быть действительно ангелами. Нужно смотреть и делать эту работу классическим путем, знать, как это сделать наилучшим образом. Сказано, немногочисленны вы. Если мы немногочисленны, как мы можем работать со всем миром? Если мы объединяемся, как один человек в единое сердце, что мы можем сделать? Как мы можем продвинуться к этому единству? И это та единственная сила, которая вообще может работать. Да, как все сказали, с одной стороны, любовь к ближнему, с другой стороны, как было сказано, это на том же уровне, я должен взяться за это и работать на этом уровне. Это справится только таким образом. Когда мы сможем перейти от средств, таких средств, как суд, к Синедриону, к таким системам, которые ближе к духовным? Как вы думаете? Они тоже как дополняющие внешнее к тому, что мы не способны сделать внутреннее. Иначе не нужно ни государства, ни порядка, ни царя, ни государства, ничего. Синедрион тогда тоже не нужен, если человек в слиянии с Творцом. Этот мир тогда тоже исчезает. Так на каком уровне, вы думаете, нам нужно перевести силу внешнего исправления как минимум вот в такой синедрион? Нужно, чтобы общество в этом нуждалось, чтобы мы уже пришли к состоянию, где мы обязаны жить на двух уровнях. Вчера на трапезе был очень хороший пример именно этому, что вдруг в группе появилась потребность в духовной дирекции. Это прорыв в нашей группе, когда группа чувствует, что необходим такой орган, такая глава. Да, это зависит от меры внутреннего исправления нас всех, человеческой массы. Как сказано, каждый сделает то, что правильно в его глазах. Так это анархия, но если все исправлены, то наоборот. И сегодня, когда мы обращаемся в суды, что такое суды? Они тоже от Творца. А зачем адвокаты и суды? Потому что это внешняя регуляция, которая необходима при отсутствии внутренней. Когда мы сможем перейти к Синедриону, когда ребенок вырастет, когда человечество разовьется с уровня кнута и пряника на уровень любви. Ну, видимо, вы готовы к молитве.